Илья, у меня несколько вам такой простой вопрос. Может, вы чуть-чуть расскажете вот о ранних годах папы?
Да, хорошо. Я немножко вспомнил и скажу, что действительно первую картину, которую вы смотрели, это «Шок-биолог» там, и «Невыдуманная земля», и «Сырые запахи реки». Это все мой отец снимал с оператором Кряковым, Евгением Кряковым. Кстати, Евгений Кряков не только оператор, но и режиссер. Он потом стал автором и сам снял несколько, даже, может быть, много, я не знаю точно, сколько фильмов, как режиссер. Но тот период, когда они начинали оба, да, то есть они оба были молодыми, там, недавно закончившими ВГИК, случайно...
Он еще не кончил ВГИКа, он еще был как бы студентом заочно.
Кряковым. Ну да, действительно. Вот, но я просто, может быть, не так точно знаю детали, но я то, что мне рассказывал отец, просто передам, что, и так как я запомнил, что Кряковин, вначале они, кстати, очень как бы познакомились, они как раз на Дальневосточной студии, и вначале Кряковин просто так посмотрел, что это за режиссер такой, он еще тут хочет, чтобы я его слушался, да я сейчас ему тут проучу его как следует. И вначале они как бы довольно-таки трудно срабатывались, но в итоге вот получилось, по крайней мере, три картины вот из этих вот сейчас видели. Они очень сильно подружились и поняли, что у них есть какие-то стремления одинаковые, может быть, на тот момент, да, сделать какие-то изобразительно очень необычные и по языку очень необычные вещи. И это вот эти там три картины, по крайней мере. Может быть, можно даже найти еще пару картин, которые они сделали вместе, вот, из самых ранних.
Они еще одну картину сделали в Хабаровске, я так понимаю. Вот после «Шел геолог».
Две были в Хабаровске, две были в Саратове.
Да, но вот, да. Вот ее как раз
там
второй
Хабаровский период, вот Хабаровский период моего отца. Там было еще несколько картин интересных, и, кстати, есть картина, снятая с оператором Лисицким, она называется «Начинается город». Тоже очень известная в свое время картина. Да, там был не Кряковин, там был Лисицкий.
Это сын Лисицкого, художника Эль Лисицкого.
Да, совершенно верно. Это был сын художника Эль Лисицкого. И картина тоже, она изобразительно настолько пронзительная, настолько, ну, есть у меня, кстати.
Это тоже в Хабаровске было.
Да, это все Хабаровский период. Вот, и черно-белая картина, по-моему, две части. Пронзительная из изобразительной точки зрения, и в которой как бы вот постановочные какие-то эпизоды настолько органично сплетены с документальными. Но, в принципе, я вообще считаю, что это для вот Александра Косачева это типично абсолютно, потому что, как он мне всегда говорил, ну, как бы, когда он рассказывал, как вот приходилось начинать, в каком, что ли, окружении, и что было в тот момент документальным кино, как бы вот мейнстрим, то это были какие-то вот такие очень такие картонно-постановочные какие-то вещи, да, такие формальные, да, там, и на их фоне сделать что-то такое, что где была бы какая-то подлинность, что-то было бы такое настоящее, было очень тяжело туда пробиться, очень тяжело это и с точки зрения там редактуры того периода и прочее, это было тяжело. Вот, но вот эти картины, они, наверное, вот прошибали эту какую-то вот заскорузлую, какую-то формальную документалистику того времени.
А я так понимаю, что он, собственно говоря, после того, как он ушел после смерти Александра Петровича, поехал в Хабаровск, и там он работал, и потом, когда вернулся в ВГИК, защитился, и после этого в Хабаровск уже не вернулся, а поехал, его распределили в Самару, да?
Вот, судя по хронологии. Не Самара, судя по хронологии, это Саратов.
Саратов, извините, да, Саратов.
На Нижневолжскую студию. Да, Нижневолжская студия, и до сих пор там вот очень много друзей отца, я с ними переписываюсь и созваниваюсь, потому что это наши уже как бы такие семейные там всякие друзья и такие связи давние. Я, честно говоря, не знаю, как он познакомился с людьми с этой студии. Возможно, это было, да, на Дальнем Востоке, возможно, в Москве, Но действительно там очень интересный тоже был творческий состав именно в тот период времени на Саратовской студии. И Саратовский период тоже здесь, к сожалению, только как одна картина Саратовского, две картины Саратовского периода. А вообще есть еще. Есть, например, там такая картина «Поезд». Абсолютно без закадрового текста. Картина сделана по всем законам немого кино. И некоторые, кто ее смотрел, из киноведов говорили, что им что-то напомнило о французской новой волне. Там, то есть как-то вот так вот интересно. Действительно, скажем, операторы, с которыми я знаком, и режиссеры тоже с Саратовской студии, они очень такие всегда были ищущие люди и тоже такие многогранные, интересные личности. Кое-кто еще жив, вот, там Лев Денисов, например, там и его бывшая жена, режиссера, я забыл фамилию, то есть они сейчас что-то снимают.
Но мне показалось, что вот в этих фильмах, которые вы показали в ранних, здесь есть это удивительное соединение, с одной стороны, новой волны, а с другой стороны, поэтического кинематографа 30-х годов, причем не только нашего, но и французского, да, Новохич, как вы думаете?
Да, тут вообще очень интересно, что, извините, я перебью. Значит, дело в том, что Саша Косачев, если вы обратили внимание, все время пытается избежать, хотя он обязан, как бы, по условиям того времени давать дикторский текст, но особенно в «Сырых запахах реки», он дает все время музыку и то, что называется немым кино, но это, на самом деле, это не немое кино, оно бессловесное кино. Если обратить внимание во втором фильме, когда идет разговор фактически на музыке, там нет
звука. Начинается с прямой записи звука, что вообще не характерно для кино.
Вообще,
например,
только начиналось, да, только начали записывать звук на портативный магнитофон, это было абсолютно новацией в то время. Но, кроме того, он все время использует музыку, замещая слова музыки для того, чтобы дать более обобщенный характер человека. Если обратили внимание, там вот разговор на поле четырех людей, сделанный на музыке. И это замечательно, потому что без всякой выстроенности, без всяких громких слов вдруг проступает, я бы сказал, такая поэзия крестьянского труда, шандажанковская тема. Вообще здесь очень много такого анимизма, одухотворения. И даже Шелгелок, если вы обратили внимание, что руда хочет увидеть солнце, а вышки шагают сами. То есть ощущение того, что все одухотворено. Что это не люди, которые передвигали, да? А здесь все время он олицетворением пользуется. Совершенно такой, я бы сказал, поэтический даже.
И довольно долгое время нет людей вообще, и, собственно говоря, того самого геолога, который шел.
Да, да.
А вначале появляются дети, первые люди, которые появляются, это дети. А геолог, который шел уже ближе к третьей четверти фильма.
Я могу немножко рассказать о том, как снимался фильм. Я чуть-чуть знаю. Там такая интересная, запутанная история с этим геологом Кабаковым, которого на самом деле они очень долго не могли поймать. Потому что когда геолог находится в поле, так у них это называется, в поле, вот, когда он уходит в экспедицию, то найти его, ну тем более, да, не было ни мобильной связи, как вы понимаете, там ничего, то есть там где-то там, может, на какой-то почте оставлял, там, что вот последний раз вышел оттуда, с такого-то поселка. И они его искали каким-то очень странным способом, ездили на поездах, на рабочих каких-то поездах, на каких-то там, не знаю, может быть, машину какую-то брали. Но в основном как-то они очень странно перемещались, но они действительно его искали, ловили и вдруг нашли. И начали его снимать, да. И причем, ну там, да, там не все было просто, потому что еще когда геолог, он выходит оттуда, вот, ну, из этого, из своего поля там, выглядит он примерно как бомж. Вот. То есть, я не хочу сказать, что его приодели. На самом деле, у меня тоже вот отец всегда говорил, что не надо вообще никогда, то есть, в первую очередь, надо оставить человека как бы документально, как он есть. Да? Ну, наверное, все-таки переоделся, потому что, ну, там сильно, ну, страшно, в каком виде они там ходят. Вот. И вот так это, да. И так были сняты какие-то эпизоды. Кстати, они действительно, на самом деле, кроме шуток, там, ну, суток трое или четверть действительно с ним ходили по тайге. То есть это не то, что там постановка какая-то, просто вот они вышли там во враг или в карьер какой-то там на речку. Действительно с ним ходили. То есть когда они его поймали, все-таки они с ним прошли, и там были очень такие тоже захватывающие вещи, как бы там камера утонула, был такой момент, что, значит, утонула камера, она как-то там, да, потому что хотели снять же, там, кстати, есть этот кусочек, коряга плывет, да, там, помните, коряга была? Вот коряга, она оператора с камеры в воду скинула, на самом деле, то есть там просто этого нету, да, на самом деле было. И, значит, Кряквин в этих условиях полевых, ну, в каком-то там бараке, в каком-то поселке, куда они добрались, разобрал камеру своими руками, достал из, ну, то есть промыл полностью, воду из нее вылил, полностью ее прочистил, высушил пленку в темноте, опять это все положил туда обратно в кассету, в камеру, все это замотал, и они дальше пошли снимать.
Материал не пропал.
Да, это героический период кинематографа, когда была пленка, а не цифра. И то, что делали тогдашние операторы, это действительно отдельно.
А вы знаете, а вот Наумович, кстати говоря, про пленку и цифру. Вот последний фильм, где тоже очень живо сняты зрители и участники, интересные ракурсы. Я сидел и думал только об одном. Ведь в то время уже во все была развита телевизионная трансляция. И уже телевизионно этот конкурс снимали. Но насколько конкурс стал живым, когда его сняли на пленку? Он просто, вот, по-моему, вырос в моих масштабах, потому что я помню, это первый конкурс, который я помню, я только поступил в музыкальную школу, а тогда средства агитации были очень хорошо развиты. Я не знаю, смотрел ли я фильм, но вот эти портреты и все остальное. Миша Плетнев, молодой, висящий у нас при входе в музыкальную школу. Я помню трансляцию этого конкурса. Они все вот были как стандартные, с трех камер, стандартные телевизионные трансляции. И насколько живо здесь все это снято на камеру?
Вот одна из самых замечательных черт этого фильма, который, казалось бы, он такой...
Почти официальный, да.
Да, казалось бы, отчет о знаменательном событии культурной жизни, как тогда говорили. И что делает Косачев? Вот я обратил внимание на то, что да, там воздано как бы жанру все, что необходимо, но что делает Косачев? Во-первых, если вы обратили внимание, он работает сериями. Вот выходы, да, выходы на сцену. Пианистом сначала одна серия, потом пошла серия членов жюри, потом пошла серия зрителей. Каким образом люди слушают? И потрясающее, замечательное ощущение градации, потому что только кажется, что смонтировано гладко. Это не гладко смонтировано. Это смонтировано очень точно по музыкальному, потому что там работает, во-первых, крупность, если вы обратили внимание, идет она до крещендо крупности. Иногда он замечательно поворачивает таким образом, что у вас ощущение зала, там нет этих плоских перечислительных крупных планов. А он так замечательно это все смонтировал, что у вас ощущение как бы следование мелодии, там есть визуальная мелодия. То есть я бы показывал ребятам по курсу монтажа вот некоторые фрагменты этого фильма, потому что они смонтированы виртуозно, они мало того, что сняты очень точно. И вообще я все время думал, о чем эта картина? Потому что я ее не видел в свое время, я ее вижу сейчас вот впервые. Я тоже смотрел по телевизору, вот, трансляцию концерта, естественно, как все тогда смотрели. Но я понял, что эта картина на самом деле о встрече музыкантов и слушателей через музыку. Здесь на самом деле подлинная тема, не конкурс, не состязание, не награды, это все как бы упаковка. А существо этого фильма, момент встречи, он даже звучит там в тексте. Зачем это все? Это все для того, чтобы через музыку музыканты встретились со своими слушателями. И этот момент контакта сделан, да, просто виртуоз.
Там удивительная вещь, там члены жюри, которые вот это представление вначале абсолютно такое официозное, в духе предыдущих времени, потом тоже превращаются в слушателей. Вот это самое интересное. Мне это жутко понравилось, потому что, насколько я понимаю, это такой довольно радикальный жест, особенно по отношению к нынешнему конкурсу Чайковского. Ну и там 80-х, уже 90-х годов, где члены жюри еще слушатели.
Да, это, в общем, картина очень интересная во многих отношениях. Хотя, я должен сказать, что у Саши, конечно, то, что с приездом в Москву случилось, я могу сказать, почему Саратов. Почему, я не знаю, как он попал, собственно, в Саратов, но Саратов в 60-е годы был одним из культурных центров вообще. мы мало знаем, как перемещались в эти центры, как были завязи. Вдруг появился ТЮЗ. Саратовский ТЮЗ был одним из лучших театров страны. Я помню, как в Москву привезли тюзовские спектакли саратовские, и вот так же, как было в первые годы «Современника», выставились очереди, все говорили о саратовском ТЮЗе. Вот как пример того, что такое, то, потом это случилось с Воронежем, потом это случилось с Вологдой. То есть у нас все время, Екатеринбург, вот бывший Свердловск, тоже в одно время был таким очень напряженным, но к несчастью. И местные власти очень боялись, когда слишком высовывались, как они говорили. И Москва так пыталась все время прихлопнуть. И в результате все выравнивалось, и пропадали эти культурные центры. То есть, к несчастью, культурная федерация как была мечтой, так и остается до сих пор. На самом деле нам абсолютно необходима федерация, не только государственная, но и культурная федерация. То, что сейчас происходит с нашим кино. Сейчас появляется, как вы знаете, фильмы в Якутии, в Башкирии, в Калмыкии и так далее. Это очень интересное явление. И я очень надеюсь, что там мало того, что появляются очень талантливые люди, сейчас Сокуров на Кавказе, в Дагестане делают студию. То есть фактически это спасительно для нашей культуры, для нашей страны, именно федеративное и децентрализованное развитие. А тогда это, к сожалению, вот когда пришел Брежнев, вот то, что происходило при Хрущеве, распускание этих почек, да, по всей стране, оно стало сглаживаться. И Саше пришлось переехать в Москву, ну, может быть, и по семейным причинам. А Москва, это, во-первых, все начальство рядом, во-вторых, есть очень жесткие требования редактуры и огромный механизм студии, конечно, такой очень раскачанный, я бы сказал, такой очень традиционный. И, к несчастью, мне кажется, что Саша лишился той степени необходимой свободы, который был у него и на Дальнем Востоке, и в Саратове. Я не хочу ни в коем случае умолить того, что он сделал в Москве. Там были свои достоинства и свои возможности, которых не было в провинции. Но вот этого дыхания, которое было в ранних картинах, к сожалению, уже вот в этом последнем, я вижу, только вдруг вот-вот пошел Косачев. Вот в этом фильме несколько замечательных кусков, вот когда играет, значит, обратите внимание, он дает некоторых музыкантов и дает их прежде всего на публике. А потом вдруг он держит японку, виолончелистку, не давая ни одного слушателя. Совершенно потрясающее исполнение виолончельного концерта. И он с абсолютным его таким музыкальным слухом держит на ней и держит нас. То есть мы замещаем тех, кого он не показывает на экране. И безумно благодарен, потому что абсолютно точное режиссерское решение. Вот тут нельзя было врезать ни одного слушающего лица. Понимаете, то есть в этом смысле у Косачев, я бы сказал так, он не из тех режиссеров, которые поражают ими там блестящими находками, хотя у него есть удивительные вещи вот, в «Старых запахах земли». Он вслушивается в материал и извлекает вдруг из него такие вещи, которые даны только очень талантливому человеку, и, кстати, ученику Довженко. Я абсолютно уверен, что вот довженковский строй мысли такой поэтический, он остался Сашей, хотя Саша ушел из ГИКа и заканчивал экстерном, и приехал защищать из провинции. Он, собственно, был студентом, когда он снимал первый фильм, это еще ему всего там 18 лет, наверное. Да? То
есть, ну, может быть, там 20.
Да, может быть, 20. Он еще не режиссер, даже дипломированный, он такой студент. Это его курсовые работы, если хотите.
Я немножко хотел тоже в сторону Довженко чуть-чуть сказать, да, что вот я тут тоже немножко монтаж преподаю и иногда показываю тоже какие-то фильмы, там Кулешова, Довженко, и читал биографию тоже вот Довженко, да. Действительно, сейчас я так сложно ведь его так пытаюсь выразиться. На самом деле сначала вот вспомнил про узоры и какие-то вот структуры, вот допустим кристаллы. Вот недавно снежинку на улицу нашел, ну упало, даже много их падало снежинок. Вот бывают снежинки простые, бывают снежинки сложные, витиеватые, красивые. И вот смотрю, какая-то примитивная снежинка, палочка какая-то. И смотрю, много этих палочек падают, все примитивные такие палочки. Вот так в искусстве тоже, да, идет от простого к сложному, потом опять от сложного к простому, там, от трагедии к фарсу там и обратно куда-то идет. А по каким законам точно сказать нельзя, но вот на каком фоне развивался тот же там режиссер Довженко, точно можно сказать, что это кино, то, которое было до Довженко, оно было какое-то вот как эти палочки вот эти вот, которые...
Не все кино.
Ну не все, но очень многое, скажем, очень многое. И он сам, то есть, пишет, да, то есть, какие, как он, то есть, приходил, смотрел, что там на режиссерной площадке делает, у него просто волосы дыбом вставали. Как так можно работать? Ну что это за ужас? Это очень похоже, кстати, на современные сериалы, вот. То есть, тот уровень, который там был. Вот. И то, на какую планку задал Довженко в своих фильмах и дал своим ученикам эту планку задал. То есть показал, ребята, вот, понимаете, кино это вот как-то вот где-то вот здесь, вот, или даже чуть повыше, вот она планка. Вот эту планку надо держать. Вот, наверное, вот я только об этом хотел.
Там, может быть, вопросы.
Пожалуйста, вопросы, мнение, да.
Не вопрос, у меня просто мнение. Абсолютный восторг по поводу совершенно открытого для меня документалиста, такой поэтичности, таких текстов невероятных совершенно. Я так благодарна за это открытие, которое просто вот я переполнена, сердце переполнено. И «Сырые запахи земли», да, я
правильно говорю?
Реки. У нас на культурологическом сайте есть такой герой наш, геолог, алапаевский человек культуры и необыкновенный поэт белых стихов. И вот мы с Женей просто сидели, потому что мы к нему ездили даже, он не только у нас представлен своими текстами. Это вот он и геолог, и влюбленный и в космос, и в землю. Это такое было поразительное родство и поколенческое, и вот поэтико-мифологическое какое-то, которое так редко, вот после Довженко, развитие его мировоззрения вот в кино необыкновенное. Просто бесконечно благодарна за это чудо и за ту культуру, изображение, ту культуру каждого кадра, который был картиной. То есть там не через кадр, там просто вот даже не два из трех, там практически три из трех кадра, картина каждый. Вот, да, панорама начинается из картины, заканчивается картина. Там просто невероятная культура изображения, и ясно, что человек генетически или даже вот реально в прямом смысле художник. И генетически, то есть актер-актерыч, художник-художникович. Вот, то есть там каждый кадр абсолютная картина. Даже не верится, что так можно. Как будто это мастер каждого кадра, каждого мгновения.
Это было хорошее сотрудничество, действительно.
Да, вот у меня такое наблюдение, что вот этот фильм «Сырые запахи реки», который на пленке изменился цвет со временем, но он, мне кажется, изменился правильно. И фильм, может быть, даже и лучше стал, потому что вот эта розово-голубая гамма, это как раз то, что подразумевалось, наверное, вот такое космическое ощущение. Вот оно получилось, как ни странно, в этом цвете.
Короче, хуже не становится, поразительно.
Ну, я думаю, что если все-таки цвет восстановить, то это, к сожалению, довольно серьезная проблема нашего кинонаследия. У нас очень много, я уж не говорю в документальном кино, на 90% выцветшие. Ну, когда-нибудь, не знаю, даже страшно сказать, когда.
Кстати, вот этот второй фильм мы смотрели в черно-белом изображении, а у меня дома лежит цветная его фильмокопия. То есть там цветной негатив. Тоже выцвело примерно туда же, примерно выцвело. То есть, ну, выцветание там происходит, в принципе, выцветание пленок, съемовских пленок ЦП, оно происходит примерно по, в общем, заданной такой экспоненте. Да, сначала она становится красной, а потом еще спустя там 20-30 лет еще, она уже тогда вот приходит вот к этим таким плавным таким тонам сепии, да, где чуть-чуть пробивается, чуть-чуть голубого, чуть-чуть зеленого, чуть-чуть там что-то такое.
Я думаю, если мы потом когда-нибудь сможем собрать еще несколько картин Косачева других жанров и других, я бы сказал, проблематик и тематик, может быть, мы сделаем еще один вечер, потому что его нельзя исчерпать несколькими, там, тремя-четырьмя фильмами, он очень разный. Если учесть, что больше 90, то вы можете представить, сколько там еще разных. Там они тоже разные фильмы, более ему близкие, более сделанные формально, но я последний раз увидел где-то 90-е годы, в начале, как только начинался музей, вот я говорю, что мы очень хотели с Марией Александровной Тавров сделать вечер, посвященный Саше. То ли он уехал куда-то на съемки, то ли... Я не могу понять, почему это не сложилось, но как-то не сложилось. А там еще много есть чего показать.
А я сейчас немножко прям анонсирую, совсем чуть-чуть, да, если вот по этому материалу. Действительно, есть же как бы картины самых разных тематик, и действительно вот эта вот, допустим, работа на студии Центра научфильм, она как бы постоянно, собственно, и подкидывала самые разнообразные какие-то темы и науки, и техники.
И Лобачевский есть, правда?
Конечно, есть и Лобачевский.
Известная картина о Лобачевском.
А Менделеева картина прекрасная. У меня, кстати, все 6 частей дома лежит. Она, правда, такая красноватая сейчас, но ничего, можно и красить.
Она сейчас на реставрации, кстати говоря, как КФД. Мы вначале ее хотели взять. Вот,
мы хотели взять, да. Вспоминаю Менделеева?
Они, да, они сейчас... Это 80-е, да, по-моему, год?
Это где-то, да, примерно.
Да-да-да, вот. Они ее сейчас в реставрацию... То есть, может быть, это связано с юбилеем Менделеева. У Менделеева сейчас юбилей, вот в этом году. Вот, может быть, они готовят ее как раз к показу. Это вполне вероятно, потому что сейчас они довольно много готовят к показу на телевидении. Вы знаете, на культуре там есть регулярные собрания Гостелерадиофонда и РГКФД. Когда мы спросили Менделеева, они сказали, он сейчас на реставрации, на оцифровке.
Случайно вспомнил еще одну картину, с которой совершенно какая-то ситуация... запутанная, может быть, вот вы мне поможете как-то распутать. Я очень долго эту историю, ну, как бы давно знаю, что, допустим, такая была передача «Очевидно невероятная», да, а с чего она появилась, это название? Был фильм такой, только назывался он «Очевидное и невероятное», автор Александр Косачев, фильм про какие-то очень там загадочные всякие явления физики и там медицины. Значит, я его пытался достать, а у меня, ну, под кроватью вот как-то нету его. Вот. Я думаю, ну где вот надо его достать откуда-то? Узнал, что он находится в архиве Гостелерадио, который как раз в этот момент был передан Останкино, ну, там, какой-то другой структуре. Я туда даже с письмом от Никиты Михалкова приходил, а мне сказали, ничего, нету, говорит, его. Я говорю, как нету у вас вот... На сайте вот скриншот я вам прислал, вот вам даже распечатка, вот он у вас есть. Нет, говорит, у нас его нету, все.
Но с телерадиофондом не очень простые общения, но может какой-то контакт Оля вот поможет вам найти, потому что у нас совсем недавно был очень удачный случай, когда сын другой у ученицы Александра Петровича, ситуация Шипитько была, тогда Антон Климов написал, что может быть вы все-таки оцифруете в нормальном виде для меня, и мы покажем маму с папой фильм. И его оцифровали, и в очень хорошем виде нам предоставили, поэтому мы его показали.
Вот под юбилей Менделеева, может быть, очевидно,
я не знаю, есть ли там этот юбилей Менделеев, но, по крайней мере, написать им можно. Они вроде сейчас начали как-то обращать внимание на наследников.
Фильм о Менделееве, чем интересен, это на самом деле игровой фильм. Причем там играют люди, там играют актеры, по-моему, как раз там вот есть какой-то... Я сейчас будет... Ладно, фамилию не буду путать, просто знаю, что очень хороший состав актеров. Там даже должна была сниматься, но, по-моему, не снималась. Терехова должна была сниматься, но в итоге все равно снимались.
У другого, мы знаем, у кого спросить про Терехову, это у Юлии Анохиной надо узнать, потому что она хорошо знает, где она должна была сняться и не снялась. Есть, по крайней мере, значится по каталогу, но мы не знаем, есть ли в наличии еще копии этого фильма в Москино, в фильмотеке Москино. Поэтому я думаю, что что-то найти можно.
Какой фильм?
Про Менделеева.
У меня, говорю, нет проблем, просто я могу сам принести, у меня 6 частей под кроватью лежит, можно прямо сейчас зарядить.
Отличная ситуация.
Спасибо большое, мы, к сожалению, вынуждены уже завершать, потому что у нас следующий сеанс, это продолжение ретроспективы Кулешова. Я напомню, что через 2 недели, 23 числа, у нас будет следующий выпуск вот этого нашего цикла, посвященного ученикам Довженко. Но мы пока не анонсируем, что это будет, потому что мы ждем ответа Ирины Игоревны. Если она уже будет в состоянии, ей врачи разрешат, то тогда это будет встреча с Полоцкой, а если нет, то мы тогда что-то еще придумаем перед этим и обязательно вам об этом объявим. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, Наум Михеевич, спасибо вам, Илья. Вот. И приходите через две недели, а также на другие наши циклы. И последнее, кстати говоря, если вы интересуетесь неигровым кино, у нас 12 числа в цикле моем, посвященном Японии и японцы в отечественном кинематографе, будет вечер, посвященный фильмам о Японии Юрия Мангловского, знаменитого оператора, военного оператора, который много лет тоже работал, в том числе и на ЦНФе, и на ЦСДФе, и мы покажем практически все его фильмы, которые связаны с японской тематикой. Такая будет большая двухчасовая программа, так что мы вас ждем, для тех, кто любит неигровое кино. Спасибо большое!